Приветствуем вас, уважаемые друзья. В эфире программы «Мир православия». Предлагаем вспомнить все важное и интересное, что происходило в жизни православных в течение последней недели. Итак, сегодня в выпуске вы увидите. Новый покровитель Запорожья, канонизация Петра Калнышевского. Крестный ход мира продолжается, репортаж из Святогорской лавры. Ожидание праздника или зачем нужен рождественский пост. Его словами молится церковь, день памяти святителя Иоанна Златоуста. Община глухих празднует день рождения, репортаж из Запорожья. Живое слово красоты. Конкурс чтецов Запорожской епархии. Викторина для духовенства. Уникальный опыт Житомирской епархии. В Запорожье в Покровском архиерейском соборе Украинской православной церкви состоялась канонизация последнего кошевого атамана Запорожской сечи Петра Калнышевского. Чин канонизации совершил блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Тысячи верующих собрались у Покровского собора для того, чтобы принять участие в торжественном богослужении в честь канонизации Петра Калнышевского, последнего атамана Запорожской сечи. В богослужении приняли участие архиереи из 14 епархий Украинской Православной Церкви, а также священники Запорожской епархии. По традиции, перед чином прославления была отслужена последняя заупокойная служба. В последний раз церковь молилась о Петре Калнышевском как об усопшем. Впредь молитвы верующих будут обращены непосредственно к праведному Петру, который стал новым заступником православных. В центр собора был вынесен киот с вложенной иконой святого праведного Петра Калнышевского. Начальный ее проект был создан запорожскими иконописцами. Во время литургии митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел зачитал постановление Священного Синода Украинской Православной Церкви по канонизации святого праведного Петра Калнышевского. Рассмотрев житие, труды и подвиги и учитывая народное почитание Петра Калнышевского, утвердили. Первое. Благословить местное прославление и почитание в пределах Запорожской епархии Петра Калнышевского. Второе. Утвердить иконописное изображение святого. Третье. Утвердить поданные проекты тропаря, кандака и молитвы святому. Четвертое. Память праведного Петра Калнышевского совершать 31 октября, 13 ноября по новому стилю в день его преставления. Петр Калнышевский родился в 1691 году в селе Пустовойтовка Раменского района Сумской области. Несколько лет назад там был открыт музей. Петр Калнышевский – это наша гордость, наша слава. Это последний кошевой атаман Запорожской сечи, который прославился и как выдающийся дипломат, и как выдающийся полководец. За свою жизнь Калнышевский побывал в различных качествах – воин, войсковой судья, кошевой атаман, торговец, богатый землевладелец. Когда его судьба круто изменилась, он стал узником, лишенным всех прав. Петр Калнышевский возглавил Запорожскую сечь в самое трагическое десятилетие ее существования, когда по указу Екатерины II Казацкая республика была уничтожена. По приказу императрицы он был сослан на Соловки, где провел в заточении 25 лет. Вся духовная сила его натуры проявилась в смиренном и безропотном несении креста. Когда в 1801 году указом царя Калнышевский был освобожден, он отказался ехать на родину и остался жить на Соловках, где и умер в возрасте 112 лет. Похоронен на Соловецком подворье рядом с архиереями. В сентябре 2015 года в Соловецком монастыре были обретены мощи праведного Петра Калнышевского. Его память церковь теперь ежегодно будет чтить в день его смерти 13 ноября по новому стилю. Продолжается крестный ход мира, объединивший различные регионы Украины. Вот уже без малого месяц, как в Украине находится икона погребальной плащаницы Божией Матери, привезенная из Иерусалима. 21 ноября, в день празднования собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, икону встречала Святогорская Успенская Лавра. Вечером 21 ноября всеночное бдение в Святогорской лавре началось не в Успенском соборе, как это бывает обычно, а прямо у монастырских ворот. Около 2000 прихожан собрались, чтобы встретить чудотворное изображение плащаницы Божией Матери. Вот-вот ее должны были привезти из Харькова, а пока в вечерних сумерках слышится молитвенное пение тех, кто терпеливо ожидает Вселенскую святыню. Вот, наконец, икона прибывает в Святогорье, и перед святыней служится первый молебен прямо здесь, у ворот монастыря.
И ты всяк услышали совет целования Марину.
Пресвятая Богородице, спаси вас! Святая Богородице, спаси
вас! Затем плащаницу торжественно переносят в соборный храм обители и начинается всеночное бдение. На протяжении всей службы нескончаемым потоком шли верующие на поклонение святыне. Иерусалимский образ Пресвятой Богородицы в виде плащаницы является иконографическим образцом, прототипом для всех известных подобных изображений Матери Божией, которые можно встретить в наших храмах. Место постоянного пребывания этой святыни – небольшой монастырь Малая Гефсимания, что в двух шагах от гроба Господня в Иерусалиме. Во время пребывания чудотворной иконы во святых горах перед нею совершались богослужения и возносились молитвы за мир в Украине. В ночь с 21 на 22 ноября перед плащаницей не прекращалось молебное пение. Кульминацией праздника стала воскресная божественная литургия, совершенная 22 ноября. После этого братья монастыря и многочисленные паломники проводили святыню до ворот обители. Менее суток пробыла плащаница в Святогорской лавре. Но это время измерялось не часами, а многочисленными молитвами и надеждами, которые верующие излили перед святыней. Пусть Пресвятая Богородица упокоит вражду, чтобы воскресли понимание и мир среди людей и воскресла Украина. Так еще месяц назад напутствовал крестный ход мира иерусалимский патриарх Феофил. К этому пожеланию мысленно присоединились уже миллионы украинцев. После Святогорской лавры плащаница отправилась в Киев. До возвращения в Иерусалим она посетит еще несколько украинских городов. Крестный ход мира продолжается. 28 ноября у православных начался Рождественский пост, а накануне церковь чтила память апостола Филиппа, поэтому этот пост еще называют Филипповым. Зачем пост вообще и почему он необходим именно перед Рождеством, смотрим в сюжете. Пост и молитва – это два крыла веры. Так назвал их святитель Иоанн Златоуст. Во время поста человек старается возвыситься над суетностью мира, приблизиться к Царству Небесному.
Пост – это есть установление самого Господа нашего Иисуса Христа. Сам Христос постился в течение 40 дней в пустыне и тем самым показал нам необходимость поста.
Церковь установила несколько постов в году, последний – рождественский. Начинается этот пост 28 ноября и длится 40 дней до Рождества Христова. Рождественский пост не очень суровый. Разрешается, например, употреблять рыбу, но следует отказаться от молочных и мясных продуктов. О пользе поста говорят не только священнослужители, но и медики. Но бывает, что в силу различных причин человек не может отказаться от употребления скоромных продуктов. Например, больные люди или кормящие мамы.
Есть люди, для которых вообще нельзя отказаться, да, от каких-то видов пищи. Да? То есть этот человек будет продолжать питаться так, как он питался и до поста. Он должен тогда, такой человек, ограничить себя в том, что, вот, по его мнению, вот, наиболее его, к чему он пристрастен. Да? То есть, если этот человек курит, например, да, и он не может эту страсть побороть, то пусть хотя бы вот в дни поста, да, себя ограничит в этом курении. Сейчас многие люди увлекаются там компьютерными играми, да, то пусть хотя бы вот в дни поста себя поставит правило не включать компьютер.
Дети тоже должны поститься, но по-своему.
Ну, если речь идет о детях, да, которым также может быть, сложно поститься в плане приема пищи, ограничить себя в том, к чему они наиболее привязаны. То есть, например, ограничить употребление сладостей, да, которые они любят. Да, чтобы уже ребенок с детских лет понимал, что жизнь христианина – это есть постоянная самоограничение, это борьба с собой. Вот. И эта борьба укрепляет нашу волю.
Пост не диета, это подвиг не для тела, а скорее для души. В переводе с греческого слова «пост» означает перемена ума, изменение сознания.
Конечно, должна быть духовная составляющая, это и более усиленная молитва идет, соответственно, и какие-то вот ограничения себя. Иногда бывает человек, например, хочет избавиться от какой-то плохой привычки, он постарается это сделать именно пост.
Для Александра и его семьи отказаться от определенной пищи несложно, труднее в ином.
Для меня главное в пост усилить молитвенное правило, усилить не по количеству, а по внимательности, сосредоточенности. Вот это, наверное, для меня лично самое главное будет в предстоящем посте, ну и в следующем, дай Бог, доживу.
Пост – это время воздержанности, и не только в пище. В пост главное не есть друг друга. Самая большая похвала для оратора, если его называют «златоустом». Имя святителя Иоанна давно стало нарицательным. 12 томов его трудов – неисчерпаемый источник красноречия. Но не все знают, что его словами церковь молится ежедневно. Святителя Иоанна назвали «златоустом» именно за редчайший дар богодухновенного слова. По преданию, впервые его так назвала в храме простая женщина, которая прослушала одну из проповедей святого. В центре его проповедей всегда оставалось святое письмо, на которое он опирался. Но слушать его в храм приходили не только христиане, но также иудеи и язычники. В те времена чтение святого письма и проповедь предшествовали богослужению, как именно тогда начинали литургию.
Первое слово, которое произносил епископ, было не какой-то возглас, а слова преподания мира. Мир всем. И после этого диакон призывался к порядку, восклицая «вонмим», то есть «будем внимательны».
Основа литургии складывалась еще в апостольские времена, хотя тогда свершение таинства Евхаристии не фиксировалось письменно. Но первые тексты евхаристических молитв начали появляться в 3-4 столетии. В частности, современная экспертиза авторства подтвердила, что составитель текста анафоры, главной части евхаристической службы, и есть святой Иоанн Златоуст.
Литургия анафоры. Это центральная часть литургии, во время которой, собственно говоря, и происходило приложение святых даров. Вот именно эту часть литургии Иоанн Златоуст и, скажем так, редактировал. Он взял сирийскую литургию, которой пользовались в Антиохии, и внес в нее вероучительные правки.
Сначала литургию Иоанна Златоуста служили в Византии редко, но со временем она стала основой в православной церкви. Теперь ежедневно церковь молится словами святителя Иоанна Златоуста и возносит молитвы главнейшего церковного таинства – таинства Евхаристии. Далее о подвиге грузинского священника и жизни беженцев из Ближнего Востока. Обсудим международные новости. Греческий остров Самос в последнее время стал перевалочным пунктом для тысяч африканских и ближневосточных беженцев. Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним посетил центр беженцев на этом острове. Также он провел встречу с волонтерами местной митрополии, которые осуществляют социально-благотворительную деятельность. В одном из комментариев архиепископ отметил: «Все эти люди оказались здесь в результате наших собственных действий. Поэтому вместо того, чтобы постоянно жаловаться на трудности, мы должны заботиться о том, чтобы дети беженцев вместе с родителями не покидали своих домов». В Страсбурге, во Дворце Европы, состоялась встреча представителя Русской Православной Церкви игумена Филиппа Рябых с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ан Брессер. Собеседники обсудили тему оказания помощи беженцам с Ближнего Востока. Стороны согласились, что сегодня открывается множество возможностей для совместной гуманитарной работы международных институтов и религиозных общин. Также игумен Филипп рассказал председателю ПАСЕ о ходе строительства православного центра в Страсбурге, который станет одним из мест для встреч между различными общественными группами Европы. Международное агентство морского транспорта наградило посмертно настоятелем Цхетского монастыря святого царя Давида в Грузии архимандрита Илию Картозия за особое мужество, проявленное на море. Грузинский священнослужитель находился на борту парома «Норман Атлантик» во время его крушения зимой прошлого года на пути из Греции к берегам Италии. На пароме находилось 487 пассажиров и 12 членов экипажа. Архимандрит Илия уступил свое место в спасательной шлюпке женщине с ребенком и остался на палубе, но спасателям не удалось сохранить ему жизнь. До настоящего времени ни один гражданин Грузии не удостаивался столь высокой награды, каковым является сертификат мужества, переданный семье архимандрита Илии. В Белграде состоялась презентация издания сербской рукописной книги в Чехии. Выступая на презентации, патриарх сербский Ириней отметил, что новая книга подает прекрасный пример того, как следует подойти к изучению отечественного рукописного наследия. Вошедшие в книгу средневековые рукописи показывают, сколь развитой была древняя сербская культура. Представленное издание является первым в серии «Сербские рукописи». Далее в программе вы увидите. Община глухих празднует день рождения. Репортаж из Запорожья. Живое слово красоты. Конкурс чтецов в Запорожской епархии. Викторина для духовенства. Уникальный опыт Житомирской епархии. 22 ноября свое пятилетие отметила Запорожская община глухих. В город со славным казацким прошлым на празднование приехали гости из Киева и Днепропетровска. История возникновения православной общины глухих обычно начинается с объединения нескольких неравнодушных людей, переводчика, волонтеров и священнослужителя, готовых регулярно посвящать свое время тем, кто лишен слуха. Опыт показывает, что сами глухие люди не могут полноценно участвовать в литургии и понять православие во всей его полноте. Есть много городов, где неслышащие люди ждут, когда у них появится свой переводчик и храм, готовый их принять. Запорожью в этом смысле повезло. Прихожане Покровского собора во главе с настоятелем заботятся о глухих. Для их общины выделили удобное место в храме, где все хорошо видно, чтобы недостаток слуха компенсировался зрительным восприятием. В течение 5 лет каждое воскресенье эти люди приходят в храм с уверенностью, что здесь они встретят участие неравнодушных людей, а на богослужении им все будет понятно.
Причащаются, исповедуются. У нас уже 3 где-то покрестили за весь. Одну женщину покрестили. Вот. Как бы сын идет с Божьей помощью.
Опыт перевода литургии на язык жестов переводчики Запорожья заимствовали у киевской общины. В этот день праздничную литургию на язык жестов поочередно совершали переводчики из Запорожья и Киева.
Мы очень рады, что нас пригласили сюда, в Запорожье. Лично я здесь первый раз. И, конечно же, очень приятно, что здесь работа ведется в течение 5 лет регулярно с неслышащими людьми. Каждое воскресенье встречается. Слава Богу, что здесь есть такой замечательный переводчик, как Любовь. Вот, Гергель, что она вот взялась и каждое воскресенье посвящает себя глухим, так не каждый сможет. И падши
к ногам Иисуса. После литургии всех пригласили на праздничную трапезу. Неслышащие люди долго общались, ведь в обыденной жизни они вообще не ограничены. Пятилетие общины совпало с днем памяти блаженнейшего митрополита Владимира. Вся православная церковь в эти дни молитвенно вспоминает своего покойного предстоятеля. В Запорожье в эти дни был проведен ряд мероприятий. Каждый из участников этих мероприятий получил в дар Евангелие и псалтырь с пожеланием как можно чаще читать Слово Божье и основывать свою жизнь на евангельских истинах.
Вместе с нами спасаться, потому что если не будет спасения, то напрасно мы собираемся в нашей общине, в храме.
Духовник неслышащих людей Запорожья протоиерей Петр Шийко поздравил общину с маленьким юбилеем, поблагодарил киевлян за участие и передал в дар Киевской православной общине глухих икону недавно прославленного последнего кошевого атамана Запорожской сечи Петра Калнышевского. Кстати, отец Петр Шейко – единственный в Запорожье священник, владеющий жестовым языком. Еще студентом он овладел навыками общения с неслышащими людьми, когда в Киевской духовной семинарии изучал психологию глухих и азы жестового языка. Незабываемым подарком для всех стала автобусная экскурсия в знаменитый музей запорожского казачества на Хортице, на плотину Днепрогес, а также по достопримечательностям Запорожья. Мало знать стихотворение наизусть, нужно еще уметь донести слова до слушателя. Зная эту прописную истину, сотрудники Запорожской епархии организовали конкурс «Чтецов. Живое слово красоты». Возраст участников от 4 до 30. Всего собралось около 40 любителей поэзии из Запорожья, Мелитополя, Энергодара. Звучали как классические произведения, так и стихи современных авторов.
У меня стихотворение Эдуарда Осадова, называется «Аптека счастья». Стихотворение о том, как человек может получить лекарство от своей любой душевной потребности и желания. Оно шуточное, думаю, будет интересно послушать, поскольку поэт довольно так тонко заметил наши слабости и выразил их в поэтичной форме. А также еще я приготовила два своих стихотворения.
Этот стих про человека, который очень долго искал свою вторую половинку и так ее не нашел. Он ходил по свету и строил мосты. Этот стих я выбрал, потому что он очень душевный, и он очень мне понравился с первого раза.
Не оскудела вот жажда и любовь к живому поэтическому слову, которое трансформирует нашу душу, изменяет нас, преображает. И это не какая-то, вы знаете, такая словесная ссор, которая часто льется на нас отовсюду. Вы сами понимаете, из телевизора, из радио. Это действительно слово, которое может воскресить и посеять человека, и воскресить и посеять его сердце радость, надежду и любовь и веру.
Очень приятно, что столько детей, столько родителей пришли сегодня, и они действительно стремятся к чему-то светлому, доброму, духовному. Это очень важно на сегодняшний день, чтобы наша страна, наша Украина в дальнейшем шла по пути все-таки духовности.
Высокую оценку жюри и зрителей получили те участники, которые представили для конкурса свои собственные стихотворения.
Про женщину, какая я уплыла в другую страну, а ее друзья плакали за ее. Сначала на русском будет, чтобы люди поняли о чем, а потом на греческом.
Красота – понятие относительное, но участники этого конкурса знают, что настоящая красота скрыта в силе слова. Это та самая красота, которая когда-нибудь спасет мир. 16 ноября в Житомирской епархии состоялось очередное собрание благочинных и руководителей епархиальных отделов и духовенства епархии. Все началось как официальное епархиальное мероприятие, а закончилось викториной на знание Священного Писания. Участниками конкурса стали клирики Житомирской епархии. Далее о победителях и результатах конкурса. Епархиальное собрание возглавил управляющий архиерей Житомирской и Новоград-Волынской епархии архиепископ Никодим. Во время собрания владыка подвел итоги уходящего месяца, а также обсудил со священниками текущие вопросы епархиальной жизни. По окончании совещания, которое проходило в кафедральном соборе, его участников ждал сюрприз. Владыка подготовил для них образовательную викторину на тему Священного Писания. Архиепископ Никодим постоянно требует от клириков Житомирской епархии, чтобы они совершенствовали свои богословские знания. Но в каком формате он будет контролировать это, мало кто догадывался.
Почти год назад владыка благословил всем священникам полностью прочитать Библию и сказал, что проверит, как они выполнили это благословение. Откровенно говоря, прочитать всю Библию – это очень непростой труд. И не каждый даже из священников от корки до корки прочел Библию. И как проверить? Делать экзамен нужно было нам соблюсти такую серединку. То есть, с одной стороны, не делать это в форме экзамена, чтобы не было такой излишней какой-то строгости. И с другой стороны, не превращать Священное Писание в игрушку. То есть это не совсем игра. Это и не игра, и не экзамен. Это вот что-то такое среднее.
Каждое благочиние, а их в Житомирской епархии 15, сформировало свои команды. Соревнование проходило в три тура. Среди судей архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
Мы знаем, что у таких державных...
Мы знаем, что в государственных учреждениях, среди врачей, учителей, профессоров, есть такое понятие, как аттестация. В начале нашего служения в Житомирской епархии мы проводили аттестацию духовенства епархии. И вот прошло 3 года. В этом году мы изменили формат. Он стал интересным. Мы не знали, какие будут вопросы. Конечно, немного готовились, но не так, как перед экзаменом. Для команд были подготовлены различные вопросы, как легкие, так и средней сложности. Каким-то командам попались легкие вопросы, что можно было без подготовки отвечать, но нам попались сложные. Постарались, справились с Божьей помощью. Конечно, важно участие, но хотелось бы и победы. Это был очень полезный и интересный опыт. Только положительные эмоции от этого могут быть. В финал вышли команды Житомирского районного и Попельнянского благочиния Житомирской епархии. Но по количеству баллов победу получили священники Житомирского районного благочиния. Победителям и активным участникам архиепископ Никодим вручил грамоты.
Думаю,
что такие викторины надо проводить и в дальнейшем, и на различные темы. На тему литургики, догматического богословия, катехизиса. В конце Владыка выразил искреннюю благодарность всем участникам и призвал священнослужителей совершенствовать свои знания Священного Писания и мудро ими пользоваться. Напоследок о праздниках следующей седмицы. В последний день осени праздник в честь преподобного Никона игумена Радонежского. Во вторник, 1 декабря, Собор Святых Эстонской Земли. В среду праздник в Киево-Печерской лавре, день памяти преподобного Варлаама, первого лаврского игумена. В пятницу, 12-й праздник введения Богородицы во храм. Суббота, день памяти благоверного князя Михаила Тверского. В воскресенье вспоминаем представление благоверного князя Александра Невского. На этом все. Хорошей вам недели. Всего доброго.